говорит Радио Свобода. Россия должна выплатить Нидерландам 6,5 миллионов долларов за задержание в 2013 году судна «Санрайз» экологической организации «Гринпис».
Ну, я просто не верю в то, что деньги дадут за самое Голландию, то есть еще потому, что она была странным участником этого суда.
Руководитель Сибирского центра антикоррупционных исследований Transparency International Россия оштрафован за участие в акции 8 апреля.
Я точно вижу, что корреляция между моей активностью в отношении властей и их активностью в отношении меня, она совершенно прямая.
Будет ли продлен договор о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией?
Татарстан, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы начались переговоры и заключить новый договор.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 19 июля. Итак, Международный арбитражный трибунал в Гааге постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам почти 6,5 миллионов долларов за задержание в 2013 году судна «Arctic Sunrise», принадлежащего международной экологической организации «Greenpeace». В сентябре 2013 года это судно под голландским флагом подошло к нефтяной платформе «Приразломная», принадлежащей компании «Газпром». Несколько активистов попытались пробраться на буровую установку и провести акцию против добычи нефти в Арктике. Все 30 человек команды были арестованы. В декабре 2013 года экологов амнистировали. В августе 2015 Международный суд постановил, что российские власти нарушили международное право, захватив судно и его команду в международных водах. Нидерланды потребовали компенсацию за нанесенный ущерб. Россия не принимала участия в рассмотрении дела. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская побеседовала с фотографом Денисом Синяковым, который освещал акцию «Гринпис» и тоже был арестован.
История с арестом судна «Arctic Sunrise», его экипажа и экологов «Гринпис» произошла почти 4 года назад и прогремела на весь мир. 19 сентября 2013 года в Печорском море за попытку провести акцию против нефтедобычи в Арктике на платформе «Приразломная» российскими пограничниками были задержаны 30 человек, находившихся на борту судна «Arctic Sunrise», принадлежавшего экологической организации «Гринпис» и плывшего под флагом Нидерландов. Кроме трех россиян, там были граждане 17 стран, экологи, члены команды корабля, журналисты. Около 2 месяцев им пришлось провести в СИЗО Мурманска, а затем Петербурга. Сначала им предъявили обвинение в пиратстве, потом статью заменили на менее тяжкую – хулиганство. Пока активисты «Арктик-30» сидели в СИЗО, по всему миру разворачивались акции в их защиту. После 2-месячной отсидки в СИЗО активистов, наконец, выпустили под залог, а в декабре они подпали под амнистию, объявленную к 20-летию Российской Конституции. Российский фотокорреспондент Денис Синяков, освещавший акцию для экологов «Гринпис» и для издания «Лента.ру», не хотел соглашаться на амнистию, он хотел добиться полного оправдания по суду. Теперь он рад, что дал себя уговорить и вышел на свободу. Денис, вы довольны, что арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию всем, кто был тогда арестован?
Ну, о том, что суд нашел Россию виновной и обвинила в нарушении морского права, это было известно довольно давно, еще в 2015 году. И вот сейчас какая-то материальная оценка уже была дана. Но, собственно, также воспринял, как и в 2015 году, в том смысле, что я и до этого считал, что лично я и активисты «Гринпис» ничего не нарушали и совершали совершенно мирный протест, более того, в международных водах. Но суд еще раз доказал, что он присудил какие-то деньги. Ну, никак по-другому не воспринял, потому что деньги, я думаю, что никто из нас не получит, ну, включая саму Голландию. Потому что Россия изначально заявила, что юрисдикция этого суда не распространяется на этот случай, и Россия в этом суде не участвует, не послала своих представителей, и более того, в 2015 году уже осудила решение суда. Ну и, соответственно, я думаю, что в таком же духе она продолжит себя вести и сейчас. Там уже и представитель Захаров об этом говорил в 2015 году, что неправомочен суд заниматься был таким делом. Я, безусловно, отношусь негативно, в том смысле, что все-таки Россия является, в общем, европейской страной и подписавшей определенные международные меморандумы, обязан соблюдать. Но «Гринпис» был первой ласточкой, потом случился «Грин», потом случился «Донбасс», поэтому, мне кажется, Россия уже перешла некие границы.
А в чем состоят ваши сомнения, Денис?
что эти деньги дойдут, собственно, до Голландии, а дальше она распределит уже, соответственно, что-то говорит, что-то активистам, журналистам. Ну, я просто не верю в то, что эти деньги дойдут до самой Голландии, то есть все потому, что она была страной-участником этого суда. Вот, и я воспринимаю как бы действия России логичным, вот в этом ключе все, что происходит последние там 4 года, да, но не могу этому радоваться.
Денис, прошло почти 4 года со времени ваших мытарств в СИЗО в Мурманске и Петербурге. Что вам вспоминается больше всего по прошествии времени?
Ну, там же какая двоякая история. С одной стороны, мы еще тогда ничего не знали ни про Крым, ни про Донбасс. Нам казалось дикостью именно по той причине. Я не хотел брать амнистию, которую вот Великодушная Дума нам дала. Вот амнистия сначала отказался, но потом под давлением, собственно, Следственный комитет эту амнистию принял. Я вот считал, что еще была возможность добиться некого правосудия и некого оправдательного приговора, если бы он был. Поэтому эту амнистию принимать я не хотел. Сейчас, например, по прошествии там лет 4 лет, я думаю, что решение было правильно амнистию принять, потому что бы случились еще более ужасные события, кроме тех, которые случились с нами, Крым, Донбасс, Битый Бонг и так далее, что возможно, о правосудии речи больше в России говорить не приходится. Поэтому со временем я отношение к этому изменил. Я не считаю, что сейчас с нами случилось что-то нельзя довольно выходящее и ужасное тогда. По-моему, никого в России вообще не обвиняли. Первый прецедент, да, это, естественно, выглядело политическим фарсом, это было очевидно с самого начала, но тем не менее система работала довольно хладнокровно и жестоко. Ну, конечно, это было шоком, но интересный журналистский опыт, прежде всего. Такое мнение не разделили большинство моих товарищей с корабля. Я по-прежнему состою в этой ветке чата среди участников «Арки-30», и там люди до сих пор испытывают проблемы после ареста. До сих пор арест аукивается по прошествии 4 лет. Например, у одного человека вот он находится в зачинении депрессии, более того, у него проблемы с мамой, потому что мама не переживает событий. Его по-прежнему вынуждены реабилитировать. Многие люди, как Катерина, врач, да, она уехала из страны не потому, что там система евреев не приставала, да, просто такие создали условия в клинике, что она не могла там работать. Но она была вынуждена из страны, чего не хотела, да, ей совершенно нравилась ее работа и ее город. А вот уехала в Эстонию, нашла себе работу и работает сейчас там, против своей воли, естественно. На кого-то это никак не отразилось, эти события, но для большинства иностранцев все-таки они имеют последствия этой истории. И, собственно, почему я так пессимистично говорю по поводу выплат денег? Ну, в том смысле, что это общее настроение этого чата, да, что это, конечно, хорошее решение, правильное, но компенсации не будет, кроме моральной. Это был 13-й год, соответственно, арест случился в сентябре. Мы под Рождество, соответственно, отпустили. Столько лет прошло, а по-прежнему мне даже несколько странно такие комментарии читать в этой группе. Потому что я, правда, ничего подобного не испытываю, и мне довольно сложно понять. С моей точки зрения, ничего страшного не произошло, но, наверное, все-таки я россиянин, не понимаю реалии. А для иностранцев это был, конечно, шок, особенно Мурманск. Мурманская СИЗО, особенно для девушек, потому что, кому-то было 21 год, кому-то 25. Это совершенно драматически настроенный, идеализирующий мир. И вдруг попасть в такую жесткую ситуацию, сами того не ожидая. Поэтому и были и вопросы к Гринпису, к самоорганизации, да, и, собственно, отношения натянуты, многих из них сохранились самой организации, потому что они считают, что организация тем образом подставила, не ушла все риски. По факту, вот сейчас, да, прошло там 4 года, я вижу, что кто-то из них находится в глубокой депрессии, да, кто-то из них негативно относится к Гринпису. Ну, естественно, что они негативно относятся к России, это вообще не обсуждается. Да.
Денис, а если вернуться к компенсациям, все-таки не жаль, что их, как вы говорите, не будет? Кто-то, наверное, смог бы депрессию свою на эти деньги полечить, решить другие проблемы.
Вопрос, говорят, забыли, но мне кажется, мы все время подписывали бумагу о том, что вот в случае каких-то компенсаций мы эти деньги отдаем в организацию, потому что организация потратила огромное количество средств на нашу защиту, на работу команды поддержки, да, потому что большое количество людей месяцами жило в Мурманске, потом в Санкт-Петербурге. И мне кажется, такую бумагу мы тоже показали, именно поэтому написал в Фейсбуке, что не только Россия денег не отдаст, но и мы, в принципе, не получим, потому что сами от них отказались, что, мне кажется, совершенно разумно. Поэтому мне нет никакого. То есть я к этому отношусь так же, как начал к решению суда в 2015 году. Я раньше свободно предоставлен много, потому что занимался этим маркетингом, да, и с тех пор, мне кажется, с тех пор все. В самом Гринписе произошли изменения, да, там они приняли новую операционную модель. И как-то я поддерживаю отношения с товарищем, только благодаря тому, что есть в этой общей переписке, но не потому, что мы дружим. Версия 30, которая была, как мне казалось, единая, сплоченная, но больше не существует. Вот, есть что вспомнить потом по прошествии там 10-20 лет, но мне кажется, к сожалению, это не получится. кто-то кого-то начинает обвинять, ищет ошибки, кто-то поддержит организацию, кто-то, наоборот, обвиняет их в том, что она не учла риски, да, и, в общем, отнеслась халатно к своему протесту и пить последствия. То есть, как бы, разные люди, и все по-разному воспринимают последствия.
По мнению Дениса Синякова, стресс в российских СИЗО был слишком велик для иностранцев, не привыкших к местным реалиям. Именно поэтому команда активистов «Арктик-30» не смогла сохранить добрые отношения и в результате распалась. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Суд в Барнауле оштрафовал на 10 тысяч рублей за участие в протестной акции 8 апреля представителя Ассоциации избирателей «Голос» и руководителя Сибирского центра антикоррупционных исследований Transparency International Россия Станислава Андрейчука. Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия. Андрейчук намерен обжаловать судебное решение. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
О своем задержании в среду утром Станислав Андрейчук сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, все произошло так быстро, что он даже не смог найти адвоката. Сначала его доставили в отделение полиции для дачи пояснений и составления протокола, затем в Центральный районный суд Барнаула. Андрейчука обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия во время акции 8 апреля. Тогда несколько активистов в Барнауле провели несанкционированную акцию против коррупции рядом с площадью, где проходил согласованный с властью митинг против террора в поддержку президента Владимира Путина. Суд признал Андрейчука виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Соратники Станислава Андрейчука полагают, что его задержание связано с антикоррупционными расследованиями, которые он публиковал. Они обращают внимание на то, что полиция пришла к их коллеге буквально через несколько часов после того, как он опубликовал расследование о нарушении норм закона и этики в ходе избирательной кампании в Барнауле. В статье «Как вечерний Барнаул стал печатным органом Единой России» Андрейчук пишет о том, что журналисты издания не соблюдают принципов политического нейтралитета. Он подчеркивает, что издание напечатало подробные материалы о кандидатах на выборах в Барнаульскую думу, отдавая предпочтение членам Единой России. «Вряд ли такую ситуацию можно назвать отсутствием админресурса», – написал Андрейчук. Подробнее о своих расследованиях и о том, как проходило судебное заседание, Станислав Андрейчук рассказал в интервью «Радио Свобода».
Пришли в офис, пришла полиция, примерно там в 11-11.30 часов дня. Повестки не предъявляли, просто сразу потребовали, чтобы я проехал с ними в отделение полиции Центрального района Барнаула. Там они составили протокол об административном правонарушении. Это было связано с митингом, который был аж 8 апреля, то есть 3,5 месяца назад. Формально они говорили, что они все это время искали меня на видеозаписях. На мой взгляд, конечно, там это связано с моей активностью определенной, которая в последнее время была заметна.
А вы в той акции участвовали?
Да, я был на площади в этот момент. Дело в том, что у нас в Барнауле была специфика. У нас, во-первых, эта акция проводилась на территории Гайд-парка, который вообще не требует согласования. А во-вторых, там в этот же момент проводился санкционированный митинг против терроризма. И, в общем, администрация строила так, что люди столкнулись на этой площади, разные совершенно, потому что сразу несколько митингов фактически происходило в один момент. Но администрация каким-то образом умудрилась разграничить, какой из них санкционированный, а какой нет. Сегодня, сразу же после того, как был составлен протокол, меня отвезли в суд. В суде мне судья удовлетворил мое ходатайство об отложении рассмотрения дела для того, чтобы я смог найти адвоката, но сделал перерыв всего 25 минут, и только благодаря тем людям, которые есть в Барнауле, тому сообществу, которое в Барнауле сложилось, мне удалось найти блестящего совершенно юриста Андрея Безрукова, с которым мы весь этот процесс вместе отработали. Дальше судья отклоняла. Порядка 10 или 15 наших ходатайств было отклонено. В том числе о вызове свидетелей, в том числе мы запросили возможность запросить у Билайна биллинг, где я в этот момент реально находился, потому что там по времени и по датам ничего не билось. Судья отказал приглашение в качестве свидетелей полицейских, которые составили два совершенно идентичных рапорта, которые легли в основу дела.
А что там в рапортах?
Рапорты были написаны все как под копирку, что я там принимал участие в несанкционированной акции, мешал прохожим, мешал транспорту проезжать, хотя тот, кто знает Барнаул, знает, что в это время, в субботу, там, в принципе, транспорта никакого нет. И самое главное, что нет подтверждения, нет пострадавших, да, которые бы об этом заявили. Там масса была таких процедурных нарушений. Несмотря на это, суд вынес постановление, что я виновен, приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей. В общем, по нынешним временам это я легко, наверное, отделался. Но с учетом того, как проходило судебное разбирательство и как вообще процесс шел весь, мы намерены подавать апелляцию и будем идти до конца, вплоть до ЕСПЧ, потому что это дело нельзя оставлять так. И, в общем, тут надо и за себя, и за других людей, которые могут в такую же ситуацию попасть, дальше бороться и, в общем, наказывать тех, кто все это устроил.
Вот и вы сейчас сказали, ваши коллеги сегодня весь день говорят о том, что все это связано с теми антикоррупционными расследованиями, которые вы ведете. Вот могли бы рассказать о них подробнее? Может, что именно в вашей работе, в вашей деятельности могло так раздражать власти?
Сложно сказать, откуда все-таки ноги растут в данном случае, и чья это была конкретная инициатива, и что именно послужило последней каплей. Потому что на самом деле я вижу, что это был не первый их приход ко мне, и они периодически, когда у меня выходит какая-то серия материалов, они периодически просыпаются и приглашают побеседовать, то еще что-то. За последние недели у меня было достаточно большое расследование для Transparency International Россия по поводу коррупции в сфере политического пиара и госзакупок. Такое федеральное достаточно большое. У меня было несколько публикаций по Барнаулу, в частности, последняя вышла сегодня утром на федеральном сайте «Голоса», и она была посвящена использованию админресурсов в Барнауле на выборах в Барнаульскую городскую думу, которая у нас будет 10 сентября проходить, о том, как началась муниципальная газета освещает кандидатов только от одной партии. И, в общем, сразу же после выхода этого материала полиция пришла к нам. Не знаю, что именно стало причиной, что именно стало триггером, но я точно вижу, что корреляция между моей активностью в отношении властей и их активностью в отношении меня, она совершенно прямая.
Но вы не опасаетесь, что, я так понимаю, сейчас в Барнауле все идет к выборам, в такой ситуации давление на вас может усилиться?
Ну, это будет не в первый раз, в общем, нам не... Но, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Более того, благодаря той поддержке, которую я получал в течение всего этого дня, потому что отлично отработали мои коллеги из Transparency, из Голоса, и то и в том числе медийной активности, которую они развили по этому поводу, я думаю, что издержки для властей сейчас несопоставимо выше, чем они сами предполагали.
Говорил Станислав Андрейчук. Депутат Барнаульской городской думы Геннадий Шейда усматривает в преследовании Станислава Андрейчука политическую подоплеку.
Вот буквально за последние две недели вышло два его расследования, одно об использовании бюджетных средств мэром Москвы Сергеем Собяниным. Только вчера он закончил расследование о том, как используются муниципальные средства на поддержку кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия». То, что решение политическое указывает вот два этих расследования, синхронность действий. И особенно на фоне того, что история с митингом 8 апреля, она как бы уже давно забыто в Алтайском крае, никто не вспоминал. Люди, которых обвинили в несанкционированной акции, они были наказаны. И Станислав проходил там свидетелем, но неожиданно его перевели спустя 3 месяца в разряд обвиняемых. И особенно после выхода этих публикаций это наводит на мои мысли о политическом заказе. Эта история, к сожалению, наводит на печальные выводы, что, скорее всего, эта практика будет только продолжаться и усиливаться по мере приближения президентских выборов.
Говорил Геннадий Шейда. В организации Transparency International заявили, что считают действия в отношении своего сотрудника незаконными и пообещали обжаловать привлечение Станислава Андрейчука к административной ответственности. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на внеочередной сессии отменили принятый в конце июня закон, предусматривавший повышение им заработной платы в 2 раза. За отмену закона депутаты голосовали единогласно, так же, как и ранее, за его принятие, передает наш корреспондент Татьяна Лапрат.
Сегодня в региональном центре прошла срочная сессия депутатов Законодательного собрания Красноярского края, на которую из отпусков были вызваны все парламентарии. Главным вопросом в повестке стала отмена закона об оплате труда лиц, замещающих государственные должности края, принятого в начале июня. Этот закон давал возможность повысить в 2 раза зарплаты депутатам, министрам и другим госслужащим Красноярского края. В этот раз они также единогласно решили отменить ранее принятый ими закон. При этом председатель краевого парламента Александр Ус отметил, что депутаты и не думали повышать себе зарплаты. Их просто неправильно поняли.
Он предполагал возможность доведения уровня заработной платы не 30 депутатов, а всех лиц, замещающих государственные должности в Красноярском крае, до уровня, я подчеркиваю, который давно достигнут в большинстве субъектов федерации, включая наших соседей. А во многих из них он гораздо больше, а точнее в разы. Вот перед нами сидит руководитель счетной палаты. Уровень оплаты ее труда могучего Красноярского края самый низкий в России. Я не буду говорить, много это или мало, в абсолютном выражении, но он самый низкий в России. Этот закон не повысил заработную плату лицам, замещающим государственные должности, а дал возможность в будущем делать это при наличии соответствующих финансовых условий, предпосылок. 8 июня мы с вами в этом зале распределяли дополнительные бюджетные источники и не предусмотрели в 2-миллиардных источниках ни одного рубля на реализацию ранее принятого закона. Ни одного. И в этом как раз проявляется политическая зрелость, нравственность и ответственность красноярских депутатов.
Живое обсуждение, которое вызвал ранее принятый депутатами закон, Александр Ус назвал мощнейшей информационной атакой, развязанной специально. Также он высказал мнение, что, возможно, и не надо было реагировать на нее. Но реакция все же была и довольно разнообразная. Кто-то из депутатов уходил от ответов, другие говорили, что как только выйдут из отпуска, так сразу и ответят на все вопросы. Нашелся и депутат от партии ЛДПР Александр Глесков, который утверждает, что их всех обманули и подсунули на голосование неверный документ и даже прошел тест на детекторе лжи, чтобы подтвердить свои слова.
Произошла манипуляция с документами инициатора законопроекта из другой партии. В последний момент внесли поправку. Не все об этом знали, не все ее читали. По объективным причинам она в базе данных появилась только в 4 часа дня. Поэтому многие депутаты были не в курсе вот данной поправки и, соответственно, закон был принят. Дальше, мы считаем, должна быть определенная ревизия все-таки законов, которые принимались в предыдущие годы. Не было ли таких случаев, когда по такой же технологии какие-то законы, которые, может быть, кто-то хотел избежать огласки, таким же образом проталкивались.
Прокуратура Красноярского края посчитала, что принятый депутатами закон не соответствует законодательству, не отвечает требованиям ясности правовой нормы, содержит коррупциогенные факторы, поскольку ранее не обсуждался на соответствующих комиссиях. Депутаты единогласно поддержали протест прокурора Красноярского края и приняли решение более тщательно следить за процедурой утверждения законов. Вполне возможно, что к этому закону парламентарии все же вернутся, но позднее, уже с другими формулировками. Депутат от «Единой России» Алексей Клешко и вовсе высказал смелое предложение, исходя из которого зарплата депутатов и госслужащих может, наоборот, снизиться.
В ходе этой дискуссии серьезно говорили о недостатках в системе, сложившейся системе оплаты труда и муниципального уровня, и регионального, о том вообще, как квалифицированных специалистов искать. Это, безусловно, будет, наверное, темой, в том числе и предстоящего года, потому что точечные решения, которые принимались в бюджетной сфере, их нужно принять. Надо сказать, что мы здесь тоже ряд законов уже приняли. Вы знаете, что мы попытались сейчас уже законами края привязать заработную плату руководителей учреждений и государственных предприятий края к средней по предприятию. Наверное, эту логику нам нужно постепенно продолжать и в отношении государственных служащих, и в отношении госдолжностей, увязывая именно с общей экономической ситуацией в крае.
С тем, что развернувшийся скандал стал спланированной информационной атакой, согласен и политолог Юрий Москвич. Но, по его мнению, целью были вовсе не депутаты Законодательного собрания Красноярского края, а высшие руководители региона.
Несмотря на то, что все средства массовой информации России и вот Сибири, и, может, даже другие, говорили о депутатах, на самом-то деле речь шла о повышении зарплаты губернатору, его министрам, правительству и уже только в последней очереди депутаты. В политическом пространстве края, конечно, больше всего ударов было нанесено по губернатору. Когда, я думал сам, И когда его советники это осознали, ну, вот он и сделал ход, заявив о том, что нужно, что с его точки зрения депутаты отменят этот закон. Он пытается сохранить свое политическое пространство, выживание, потому что появились очень разные на этом фоне тексты, появились некие новые списки возможных отставок губернаторов в сентябре, и там уже на втором месте Толоконский. В этом смысле наиболее тяжелый удар понес, с моей точки зрения, губернатор. Я думаю, что он попытается спасти эту ситуацию, наверняка останется до конца проведения универсиады. У него есть такое личное поручение президента. Но разные элиты Красноярского края, политические, экономические, журналистские, ну, в общем-то, я думаю, будут продолжать эти акции новой демократии, успех которой очевиден для них в Красноярском крае.
Итогом заседания парламентариев стало предложение одного из них снова вернуться к вопросу разработки изменений условий оплаты труда госслужащих, поскольку депутаты, несмотря на отмененный закон о повышении зарплаты, уверены, что сейчас система не сбалансирована, и по сравнению с другими регионами зарплата краевых чиновников слишком мала.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Защита Заура Дадаева, осужденного за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, подала апелляционную жалобу на приговор. Дадаев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Следствие просило приговорить его к пожизненному заключению. Другие обвиняемые по этому делу получили сроки от 11 до 19 лет колонии строгого режима. Всех обвиняемых также обязали выплатить штрафы. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Грузию побывал на административной границе Грузии и Южной Осетии. Лидер Украины обвинил Россию в агрессии и сравнил ситуацию в бывших грузинских автономиях с обстановкой в Донбассе. Порошенко высказался за восстановление территориальной целостности Украины и Грузии. В село Адзиси у административной границы между Грузией и Южной Осетией президент Порошенко прибыл с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Административную границу с Южной Осетией в Тбилиси чаще всего называют разделительной линией или линией оккупации. В Цхинвале и Москве ее считают государственной. Власти Саудовской Аравии арестовали женщину за ношение мини-юбки. В интернете появилось видео, на котором местная модель Хулут гуляет по улице древнего города Ушайкир в короткой юбке и укороченной майке. Модель утверждает, что ролик выложили в сеть без ее ведома. Полиция арестовала ее за неподобающий наряд. Если Хулут признают виновной, ей грозит тюремное заключение и штраф. В полицию обратился Государственный комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока. Организация, которая наблюдает за соблюдением законов шариата в королевстве. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 24 июля истечет действие договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Татарстаном. Высокопоставленный источник в администрации президента России, отвечая в конце июня на вопрос газеты «Коммерсант», согласован ли с Кремлем текст нового договора, сообщил, что, цитата, «нет никакого нового договора». Остается нерешенным вопрос и о названии должности главы Татарской республики. В Татарстане сохраняется пост президента, хотя еще в январе прошлого года в когорте руководителей регионов должно было сложиться должностное единообразие. Все они были обязаны исключить из наименования своего поста слово «президент». Весьма вероятно, однако, что новый договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном все-таки будет заключен. Так полагает мой собеседник, директор Института истории имени Марджани Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов.
Мы помним, как в 90-х годах прошлого века Борис Ельцин предлагал субъектам федерации, ну, брать суверенитета, сколько они унесут. И заключенный тогда договор предоставлял Татарстану возможность чуть ли не вести собственную фискальную политику. Вообще было ощущение, что такое формируется государство в государстве. Сейчас истекает срок действия куда более формального договора, заключенного в 2007 году, особых полномочий, насколько я понимаю, Татарстану не дающий. Почему Кремль не хочет продлевать его, по-вашему?
Ну, тут вопрос такой чисто, наверное, ментальный. Там все должны быть одинаковыми. Но есть некие особенности, которые требуют того, чтобы они регулировались договором, связанные с татарами в России. Их много, они не все живут в Татарстане, основная часть живет вне Татарстана. Есть вопросы, связанные с языком, с паспортом, с межбюджетными отношениями. Но то, что было в 1994 году, ну, тогда была вообще непонятная ситуация же. Куда идет Россия, как все это будет, как сложится. Поэтому этот договор, он хорошо отработал свою часть. А потом появились федеральные законы и общее правовое поле. Где-то хорошее, где-то с недостатками, так что...
Но все-таки как к тому, что договор этот, судя по всему, не будет продлен, относится политический истеблишмент Татарстана? Пытается ли он добиваться хотя бы каких-то уступок от Кремля, может быть, не заключения нового договора, а чего-то другого? А есть ли что-то, за что сейчас борются чиновники республики?
Ну, я думаю, что вопрос еще не закрыт. От того, что там в Москве не хотят этого, это один вопрос. Но это также было в 90-е годы, было в 2000-е годы. Поэтому процесс еще не завершен. И сказать, что договора не будет, я бы так не решил сказать.
То есть вы считаете, что даже если срок действия нынешнего договора истечет, то это произойдет в ближайшие дни, будут переговоры о заключении нового документа?
Я думаю, что да. Ну, конечно, вопрос заключения нового договора с новым текстом – это всегда сложнее. То есть появятся претензии с двух сторон, что надо это включить, это исключить и так далее. И это всегда длится, если по опыту прошлых лет, то это 3 года нужно для этого. Но поскольку такое право есть в Конституции России, то... Татарстан, скорее всего, будет настаивать на том, чтобы начались переговоры и заключить новый договор.
Между истечением срока действия договора 1994 года и заключением договора в 2007 было какое-то время?
Да, было. Было время. Мы как бы в свое время сказали, что мы хотим заключить еще договор следующий. Конечно, не такой обширный, не такой объемный, но тут надо понимать, что 94-й год, ну, вы, если вспомнить, это там хаос просто был в России. И поэтому договор, он отрегулировал многие вопросы, и более того, даже некоторые там, ну, как юристы говорят, новации, они вошли в федеральное законодательство. В 2007 году уже было все... более спокойно в этой части. Но, тем не менее, оставались проблемы, связанные с рядом особенностей республики, которые, они объективны, не субъективны, не то, что политики это придумали. Поэтому эти особенности остаются и сегодня, поэтому я думаю, что так или иначе надо будет урегулировать. Там федеральный закон или как, я не знаю. Это вопрос переговоров, но, тем не менее, это займет довольно длительное время. Но я так думаю, Москве лучше это ускорить, поскольку все же выборы Путина назревают.
Вы уже сами заговорили об особенностях Татарстана, объективных и субъективных. Конечно, понятно, что переговоры следует вести непосредственно в правовом поле, но, с другой стороны, есть ощущение, по крайней мере, наверное, у сторонних наблюдателей, что Татарстан – это некий особый субъект Российской Федерации. И в этом смысле, если брать уровень простого населения, насколько оно негативно или индифферентно отнесется к возможному незаключению нового договора, и не является ли это негативным фактором для Кремля вот в преддверии выборов, о которых вы тоже упомянули?
Видите ли, во-первых, есть некая индифферентность вообще в Российской Федерации. Но к Татарстану как особой такой территории уже многие привыкли, там уже гуляет вот понятие, что Казань, третья столица, и все понимают, что татары живут по всей России. Здесь живет там 25% примерно, не больше. Этот момент он существует. Но есть в то же время некая ментальность российская, которой все должны быть равны. Но они равны и равноправны, путают. То есть все и так равноправны, пусть все заключают договоры. Это же можно по Конституции Российской Федерации. Вот мы считали, что все же надо заключать. Другие субъекты сказали, не надо. А что касается внутри Татарстана, и я думаю, тут, конечно, все ждут от руководства республики, что да, такой договор будет заключен, все договорятся, потому что у нас хорошие отношения. Экономика республики – это донор, который дает хорошие налоговые сборы в Москву. Собственно, почему бы не заключить, если это никому не вредит? И татары, конечно, по России ждут, и не только по России, но и в Средней Азии, что все же такой договор будет, потому что есть статья 14 Конституции Татарстана, которая гласит, что Татарстан должен помогать в культурном развитии всех татар мира. И этот момент, он не самый последний. По крайней мере, для республики он ощущаем, потому что есть определенное давление со стороны татар. Нам нужны школы, нам нужны учебники, нам нужны то, третье, пятое, десятое. Телеканал плохо работает, ну и так далее.
Среди других субъектов Российской Федерации Татарстан выделяется еще и тем, что там сохранен фактически, вопреки федеральному закону, пост президента республики. На днях «Коммерсант» писал, что Россия готова сохранить пост президента до 2020 года, до истечения срока полномочий действующего главы Татарстана Рустама Миннинханова. Как вы считаете, почему настолько важно было для Татарстана сохранять этот пост президента? Ведь согласно федеральному закону, еще с 1 января прошлого года в субъектах должно было исчезнуть, по крайней мере, название поста президента.
Да, но кроме федерального закона есть еще Конституция России, которая гласит, что это все ведение республики. И если федеральный закон противоречит Конституции России, то надо приводить в соответствие или федеральный закон, или менять Конституцию. В данном случае мы посчитали, что это наше право. Почему бы нам не оставить президента, если это нам нравится, это никому не мешает. Кому это помешало? И, конечно, Конституционный суд, он как бы вышел за рамки своих полномочий, когда он выносит решение политического характера, а не юридического. Он должен следить за тем, чтобы федеральные законы соответствовали Конституции Российской Федерации. А он уже не первый раз, как нарушается, скажем, по латинице. Мы перешли на латиницу, нам это остановили. На каком основании, не ясно. И поэтому получается, что раз это наше право, почему бы этим не воспользоваться? Нам нравится слово «президент». Нам не нравится слово «хан», «раис» или еще какое-то там другое, да? Более приемлемый президент.
Правда ли, что согласно Конституции Татарстана президент республики должен владеть двумя языками – русским и татарским, для того, чтобы занимать этот пост?
Да, это обязательно по договору. И я так думаю, что мы, вообще-то говоря, в договоре 2007 года даже составляли реестр тех должностей, где все обязаны знать два языка. Министры, скажем, министр образования, министр культуры, ну и так далее. Там министр экономики – это не так важно. Но президент – это точно, да.
Насколько вот этот пункт Конституции защищает Татарстан от того, что, скажем, какого-то нового кандидата ему навяжет Кремль?
Ну, это маловероятно по факту, даже не юридически. Но он придет сюда, он не сможет здесь работать.
Это был директор Института истории имени Мурджани Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов. Он комментировал ситуацию с продлением договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном. На этой неделе иркутский адвокат Олег Федоров подал иск в областной Иркутский суд с требованием демонтировать памятник Александру Колчаку, установленный около Знаменского монастыря в Куйбышевском районе Иркутска. Кроме памятника, юрист требует от областного правительства стереть фамилию адмирала с фронтона Краеведческого музея и снять мемориальную доску с именем Колчака у здания железнодорожного вокзала. Юристы считают, что шансы Федорова добиться выполнения своих требований близки к нулю, однако сам Федоров напоминает об аналогичном деле в Петербурге, которое недавно решилось в пользу истца. Наш корреспондент в Иркутске Мария Чернова попросила Олега Федорова рассказать, чем он руководствовался, подавая свой иск.
Когда члены общественной организации «Белое дело» обратились в 1999 году с требованием о реабилитации Колчака, Забайкальский военный суд отказал им в реабилитации, поскольку Колчак не только не противодействовал, но наоборот содействовал массовым репрессиям в отношении местного населения, в то время, когда обладал всей полнотой власти на территории Сибири. Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации подтвердила это решение Забайкальского суда. А есть у нас закон, и закон подлежит безусловному исполнению всеми. А то, что касается историков, понимаете, они могут интерпретировать исторические факты тем или иным образом. А здесь речь идет об официально установленных фактах деятельности Колчака. Забайкальский военный суд отталкивался от фактов массовых репрессий, которые осуществлялись, соответственно, подчиненными Колчака в Омске, на Кузбассе, в Тюмени, в городе Черемхово Иркутской области, в городе Иркутске. Все эти факты, соответственно, безусловно обсуждались, безусловно были отражены в этом судебном постановлении и послужили основанием для отказа в иске о реабилитации. Иркутск и Москва – это были два города в России, во всей России-матушке, да, в которых установление советской власти произошло с большим количеством жертв. То есть в Москве, соответственно, были серьезные военные действия, и в Иркутске были серьезные военные действия. И после установления колчаковской власти – тогда, когда чеховские рабочие, черемховские шахтеры подняли восстание, это восстание было жесточайшим образом подавлено. Точно так же было подавлено восстание на Кузбассе кузбасских шахтеров. Точно так же очень жестоко было подавлено восстание рабочих в Томске. Точно так же по Омской области, по Новосибирской области огромное количество деревень, да, в которых до сих пор стоят памятники жертвам колчаковских расстрелов.
Это был иркутский адвокат Олег Федоров. Политолог, кандидат исторических наук Алексей Петров считает, что и сам истец, видимо, не надеется на снос памятника Колчаку в Иркутске.
Дело в том, что мы уже проходили в своей истории снос памятников. Это было почти 100 лет назад. Потому что в 1920 году в центре города Иркутска был снесен памятник Александру Третьему. А в начале 30-х годов город лишился несколько десятков церквей. То есть все сносы мы уже прошли. И возвращаться к тому, что было 100 лет назад. И, кстати, фамилия Колчака уже раз затиралась в создании нынешнего здания Краеведческого музея, когда-то в Сибирском отделении Русского географического общества. Да, и она только в середине 2000-х годов вернулась на свое место. То есть 80 лет табличка пустовала, потому что ее не признала, так сказать, тогда советская власть, не признала его как героя, как только он появился. И мы сейчас наступаем вновь на те же самые грабли, которые мы ходили 100 лет назад. То есть мы не чтим никакой истории, не учимся на ошибках, а начинаем опять ломать и крушить. Мне самому не очень понятно, почему именно сейчас возникла эта тема. У нас на нашем здании, понимаете, Краеведческого музея 80% фамилий, которые там вот висят на фронтоне, они все иностранные, так сказать, формально, как бы говоря, современным языком, некие интервенты, так сказать, потому что это все люди, представители совершенно не русской нации. Это чаще всего были немцы и представители других европейских народов. Потому что все эти люди просто как путешественники, как исследователи открывали русский восток, русский север и участвовали в различных заполярных и прочих экспедициях. То есть они были научными деятелями. Поэтому вообще отделить, рассказывать о том, кто там наш, кто не наш, это просто, скажем так, знаете, это было 100 лет назад, это уже история. И конкретный адвокат в городе Иркутске вряд ли сможет ее переписать. Мы не собираемся обелять события там гражданской войны. Mm-hmm. Может быть, гражданская война, нам это и гражданская война. Там были семьи, когда один был за красных, другой был за белых. И сыновья с отцом могли стрелять в отца, отец, сыновья, два брата шли по разные, так сказать, стороны баррикад. Если это тогда так будет означать новую гражданскую войну, Я очень надеюсь, что трезвомыслящее население, там активисты, жители Иркутской области не поддадутся на вот это вот и не будут принимать сторону, вот опять делить на тех, кто прав, кто виноват, кто был красный, кто был белый.
Говорил иркутский политолог, кандидат исторических наук Алексей Петров. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию программу Марины Ефимовой «Сюзанне» к 150-летию песни. Впервые эта программа вышла в эфир 25 июля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Сюзанне к 150-летию». Ведет передачу Марина Ефимова. В справочнике «Американская хроника» я наткнулась на днях на крошечную заметку о том, что в этом году исполняется 150 лет американской песенки «О, Сюзанна», написанной композитором Стивеном Фостером в 1847 году. И мне вспомнилось лето 1947 года в пионерском лагере на Корейском перешейке. Наш отряд в панамках готов к походу. Вожатая спрашивает с энтузиазмом: «Ну, ребята, под какую пионерскую песню мы отправимся в поход?» И мы хором тоже с энтузиазмом отвечаем: «Под Сюзанну!» «Сюзанна» – песенка ироничная и даже сюрреалистическая. Ее подстрочник примерно таков. Примерно. «Весь день шел дождь, и было так сухо и жарко, что я промерз до костей. Но во сне я увидел Сюзанну, она бежала ко мне по склону холма. Во рту гречневая лепешка, в глазах слезы. О, Сюзанна, любовь, не плачь, я уже тут. Я пришел из Алабамы со своим банджо». На русский это было переведено таким образом: «И ручей там протекает, и стоит там старый дом, и собака звонко лает возле дома под окном. О, Сюзанна, любимая моя, после долгих лет разлуки я пришел в свои края». Кто переводил, не знаю, думаю, что не Райд Ковалева, но, как понятно из рассказа эстрадного пианиста Льва Аганезова, большого значения это не имело.
В это время, когда появилась эта песня, в это время я работал с Кобзоном. И у нас были другие.
Другие песни.
Когда она появилась, пластинка вышла, пели в ресторанах. Любую западную вот такую вот классику исполняли, за редким исключением, они не становились шлягерами. Потому что у нас народ к такой стилистике не привык.
Песенку «О, Сюзанна» Стивен Фостер написал, когда ему был 21 год. Всего за свою короткую жизнь Фостер успел написать 200 песен. Но если бы его отца, полковника Уильяма Фостера, уважаемого бизнесмена из Пенсильвании, спросили, кто по профессии его сын, он бы не сказал «композитор», он бы сказал «неудачник». Когда Стивен бросил третий колледж, проучившись в нем меньше недели, полковник написал в письме к жене:
«С прискорбием сообщаю, что Стивен не сумел воспользоваться преимуществами высшего образования. В Все свое время он посвящает музыке, к которой у него какое-то странное влечение.
Я беседую с профессором Вашингтонской консерватории Berklee College of Music Джеком Переконом.
He had a very, very beautiful sense of melody.
У Фостера был редкостный, врожденный мелодический дар. Его гармония проста, он почти не усложняет ее. И его песни — это комбинация простодушных, искренних слов с такой же простодушной, простоватой, но очень легко запоминающейся мелодией. Это сочетание кажется нехитростным, но случается оно довольно редко. Музыку трудно анализировать, но как только вы слышите песню, вы сразу чувствуете, когда она написана искренне, от сердца. Фостер писал два типа песен. Одни были салонные романсы. Их пели дамы под аккомпанемент пианино на домашних музыкальных вечерах. К ним относятся песни Дженни с каштановыми волосами, «Прекрасный мечтатель» и другие. Это лирические песни. К ним Фостер относился серьезно и на этом поприще мечтал преуспеть, но не преуспел. Другим его жанром были так называемые песни «Министрелей». Эти песни ритмичны, что характерно, кстати, для африканской музыки. Почти все самые популярные песни Фостера как раз в стиле «Министрелей». Это «Старый дом в Кентукки», «Старикам, которые остались дома», «Гонки в Кэмптауне». На волнах радио «Свобода» передача «Сюзанни к 150-летию». Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Перекон, вы упомянули менестрелей, для которых писал Фостер. Что это было за возвращение Средневековья в Америку середины XIX века? Это странное чисто американское явление. Оно началось в 20-х годах прошлого века. Один из исполнителей народных песен, белый по имени Дэн Эммит, устроил на сцене декорацию конюшни, оделся так, как обычно одевались негры-южане, оверолс, то есть мешковатые штаны на помочах, белая рубашка без ворота и шляпа, вымазал себе лицо черной краской и начал исполнять свои песенки на очень характерном и смешном южном негритянском диалекте и стал абсолютной звездой. Следом появились целые группы менестрелей, которые переняли эту манеру, тоже красили лица черным, но пели в смокингах и черных шляпах. Эту манеру исполнения стали называть эфиопской. Они были почти как клоуны. Скачки в Кэмптауне, Свани Ривер, «О, Сюзанна» написаны Фостером как раз в этом стиле. Его всегда можно узнать. Вообще, в менестрельских песнях очень многое заимствовано у африканских рабов. Многие ритмы, музыкальные инструменты, тамбурин, например. Но в первую очередь, конечно, банджо.
Это была программа Марины Ефимовой «Сюзанни. 150-летию песни». На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 19 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. «Радио Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».